Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Владимир Путин отправил в отставку детского омбудсмена Павла Астахова. В Женеве проходят многочасовые переговоры Лаврова и Керри. Минфин предложил на 6% сократить военный бюджет. Левада-центр, внесенный в реестр иностранных агентов, рассказал о возвращении России в сталинские времена. КНДР провела самое мощное в своей истории испытание ядерного оружия. Краснодарские экологи заявили о нападении на их лагерь. В Приднестровье началась подготовка к вхождению в состав России. Главного тренера сборной России по боксу отправили в отставку. Ну и Москва готовится отметить День города.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Павла Астахова от должности детского омбудсмена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Как обозначено в пресс-релизе, Путин своим указом освободил Павла Астахова от должности уполномоченного при президенте по правам ребенка по собственному желанию. Новым омбудсменом стала глава исполкома Пензенского ОНФ и оператор президентских грантов Анна Кузнецова. На сайте Кремля указано, что ранее Путин провел встречу с будущим уполномоченным по правам ребенка. Еще в середине июля СМИ узнали, что отставка уполномоченного по правам ребенка, которую в Кремле подтвердили еще 4 июля, произойдет не ранее 8 сентября, после того, как он съездит еще раз в отпуск и отметит 50-летний юбилей. Вот как отставку и назначение прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Рассматривались различные кандидатуры. Естественно, кандидатуры тех общественных деятелей, тех граждан, которые за последние годы активно работали в рамках общественных структур и те, кто проявлял активность именно в направлениях смежном, направлению, связанном с защитой прав ребенка. Анна Юрьевна имеет достаточно приличный опыт, несмотря на то, что она достаточно молодая. Она с 11 года работала в службе доверия для беременных. Она работала в рамках Общероссийского народного фронта в Пензе, возглавляла региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» в Пензе, занималась вопросами межконфессионального взаимодействия, возглавляла соответствующую комиссию, занималась вопросами благотворительности в Общественной палате Пензе. Она стала инициатором создания Ассоциации организаций по защите семьи в 2015 году. Что главное, она сама родила 6 детей. Это гораздо важнее, чем то, что я вам перечислил. То есть у нее богатый опыт. Ее человеческие качества позволяют, собственно, надеяться на то, что она сможет быть эффективным омбудсменом.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сейчас с нами на связи специалист-консультант по усыновлению Алена Сенкевич. Алена Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы восприняли сегодняшние новости? Во-первых, Павла Астахова наконец отставили, ну и новый омбудсмен детский у нас, Анна Кузнецова. Пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, вы знаете, как я не могу скрыть, что я рада отставке Павла Астахова, потому что меня с ним как бы связывает длинная история, которая началась еще с времен закона Димы Яковлева. Но что мне важно сказать в этой истории, что я прекрасно понимаю, что омбудсмен – это не тот человек, который пишет законы, и не тот человек, который следит за их выполнением. Но роль омбудсмена состоит как раз в том, что он должен уметь вникать в каждую отдельную историю конкретного ребенка и работать со службой.
Вы пропадаете, Алена Юрьевна. Это была Алена Сенкевич, специалист-консультант по усыновлению. Сейчас мы сделаем еще одну попытку для того, чтобы до нее дозвониться. Вернее, просто чтобы до нее дозвониться. И если получится, то мы завершим наше рассуждение относительно Анны Кузнецовой по той простой причине, что пока мы узнали, что Алена Сенкевич рада тому, что ушел в отставку Павел Астахов, но это такая история сложных взаимоотношений Алены Сенкевич и Павла Астахова. Ну а что касается нового назначения, вот здесь мы комментарий пока не получили. Давайте так. У нас есть еще комментарии сопредседателя Центрального штаба ОНФ Александра Бричалова. А я напомню, что Анна Кузнецова долгое время... А вот сейчас, подождите, мы дозвонились до Алены Сенкевич. Еще раз напомню, да. Специалист по консультант по усыновлению. Да, Алена Юрьевна, вы просто не договорились.
Да.
Павел Астахов нехорош, но чем хороша Анна Кузнецова? Вы что-то
понимаете? Вы знаете, я не знаю пока, чем хороша Анна Кузнецова, и будем надеяться, что она всем хороша. Но я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, трактовка роли омбудсмена Павлом Астаховым была неудовлетворительной. Если она в этом смысле явится его преемником, то я думаю, что тоже хорошо не будет. Потому что если опять-таки мы вспомним в историю с законом Димы Яковлева, то закон сам по себе нехорош, но это моя точка зрения, да, но закон есть закон, его должны выполнять все. Но вот то, как этот закон был реализован, и то, насколько грубо он проехался по судьбам, тогда, когда он мог сделать определенные исключения в интересах конкретных детей, конкретных людей, не нарушая закон, а просто трактуя его в рамках законности гуманным образом. Вот это не было выполнено. И с моей точки зрения, с точки зрения того, как во всем мире трактуется роль омбудсмена, она состоит не в законотворчестве, не в критике законов, которые есть, не в отслеживании того, как выполняется тот или иной закон, а в тех случаях, когда в закон допускает какое-то двоякое толкование ситуации, принимать ту версию, которая отвечает законам гуманности, отвечает интересам конкретного ребенка.
Алина Юрьевна, вот есть отдельный вопрос к вам, не столько как к специалисту-консультанту по усыновлению, сколько как к женщине. У Анны Кузнецовой 6 детей. Вопрос, который возникает резонно и у нас, и у всех наших слушателей. А как это совместить?
Совместить с чем? С должностью?
Да, 6 детей.
Ну, понимаете, как я думаю, что это трудно совместить с должностью, но любой матери 6 детей, которая работает, это совместить очень трудно. Это не значит, что омбудсменом может быть только женщина, у которой нету детей вообще и нету семьи. Правда? Это было бы неправильно.
Хорошо, я так уточню. Вам нравится, что у нее 6 детей, это значит, что она будет знать, что делает, или вы скорее смущены по этой причине?
Вы знаете, я никак к этому не отношусь. Я считаю, что это ее личное дело. У нее столько детей, сколько они в своей семье захотели завести. Это не значит, что она будет хорошо работать, и не значит, что она будет работать плохо. Это значит, что она не сможет уделять много времени своим 6 детям. Это бесспорно. Но это ее выбор. Это никак не связано с ее должностью.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Алена Юрьевна. Это была специалист-консультант по усыновлению Алена Сенкевич. Ну и Анна Кузнецова, еще раз напомню, до последнего времени работала главой исполкома Пензенского отделения ОНФ. Вот как ее назначение прокомментировали в самом Народном фронте. Так, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бричалов.
Знаю Анну как профессионала. Она возглавляла и возглавляет благотворительный фонд «Покров», который стал грант-оператором. Значит, вышла 2 года назад с инициативой создания ассоциации некоммерческих организаций, которые поддерживают материнство, детство, детей. И у нас, в общем-то, это получилось, и она достаточно эффективно работает в этом направлении. Не случайно президент доверил ей, благотворительному фонду «Покров», распределять гранты, президентские гранты. Поэтому я, в общем-то, считаю, что более чем заслуженное назначение. Уверен, что как минимум Анна сделает все от нее зависящее, чтобы жизнь детей в России, особенно детей, у которых сложная судьба, была лучше, и в этом готов ей помогать. Я, наблюдая за Анной, и мы контактируем на площадке Российского народного фронта и общественной палаты, вижу, что она ежедневно занимается как конкретными проблемами и ситуациями детей, одиноких мамочек, так и, значит, инициирует через ассоциацию различные изменения законодательства, которые там улучшат положение в этом вопросе. Поэтому не думаю, что что-то кардинально изменится, но она будет продолжать работать и позитивно. А вот если уже какие-то конкретные вещи, наверное, надо отдать немножко времени, у нее и спросите.
Это был сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бричалов. Ну и это же назначение прокомментировал в нашем эфире политолог Борис Межуев, вот фрагмент программы «Пиджаки».
Что касается вот два последних этих назначения, то есть главы министра образования и науки и вот Анна Кузнецова, омбудсмен по правам детей. Ну, в общем, это ощущение такое положительное, как вам сказать. И, опять же, ощущение чисто по тренду, что это конкретно за человек и как она конкретно будет выполнять свои функции, сложно сказать. Тут, наверное, надо смотреть на ее будущую деятельность, но вот вне зависимости от нее конкретно, от нее лично, от ее индивидуальных особенностей, человек с такого рода бэкграундом, как говорят, находится на этой должности, мне кажется, это положительный факт. Потому что, ну, действительно, первая ассоциация, которая возникает со словами «права детей», это ювенальная юстиция. Все те, значит, аспекты, связанные с этим явлением, да, попытка отделить права ребенка от, собственно, того целого, которым является семья, более того, противопоставить ребенка семье, сказать, что он является каким-то особым субъектом попечения, отличным от семейных отношений, более того, надо его защитить от семьи, желательно от тех консервативных ценностей и патриархальных ценностей, которые в семье навязываются, вот как считают представители либерального такого тренда. Я думаю, очевидно, что же супруга священнослужителя, не очевидно, но очень вероятно, что супруга священнослужителя, то есть матушка, я так понимаю, консервативная семья, если такое количество детей, то наверняка ее отношение к этому вопросу будет другое, более соответствующее национальным традициям России, более соответствующее, ну, вот, консервативному взгляду на жизнь.
Это был политолог Борис Межуев.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри встретились на переговорах в Женеве. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российской делегации, дипломаты через несколько часов сделали перерыв, который продлился около часа, возобновили переговоры, после чего ушли на еще один перерыв. Цитата. «Стороны рассматривают наработки. Экспертная работа продолжается. Перед встречей главы внешнеполитических ведомств России и США осудили ядерные испытания в Северной Корее. Напомним, что глава российской дипломатии Сергей Лавров прибыл в Женеву 8 сентября. В тот же день у него состоялись консультации со спецпосланником Генсека Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффаном де Мистурой. Но сейчас с нами на связи директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Богдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочется понять, вот этот хороший симптом, то, что Лавров и Керри так много часов продолжают свои переговоры.
Ну, как говорится, само по себе это, конечно, хорошо, что пытаются что-то найти. Но в то же время я хотел бы напомнить, что эти многочисленные женевские встречи пока реального ничего не дали. И я к ним отношусь очень критически. Особенно на фоне той информации, что поступает, что Соединенные Штаты дали добро и сказали, что будут одновременно участвовать вместе с Турцией во взятии Ракки. Хотел бы напомнить, что это столица этого псевдогосударства, исламского государства. Да? И даже турки заявили, что они могут дальше углубиться на территорию Турции. Соединенные Штаты это поддерживают. Это, знаете ли, уже нечто большее, чем просто поддержка каких-то отдельных отрядов боевиков. Поэтому на практике мы видим одно, а эти многочисленные переговоры ничего, по сути, не дают.
Но еще накануне переговоров появлялась информация о последнем предложении со стороны Соединенных Штатов. Понятно, что они должны были быть непростыми, но и полагаете, что безрезультатно? Я почему спрашиваю, потому что, ну, важно же хоть какой-то результат показать перед уходом Барака Обамы.
Ну, вот результат вам будет, это освобождение Ракки. Если раньше они планировали, американцы, сделать это при помощи курдов, точнее, отрядов самообороны партии Демократического Союза, да, которые они поставляли оружие, поддерживали авиацию и так далее, то сейчас они это хотят сделать при помощи Турции. И Турция, страна, которую вчера еще обвиняли многие, потому что европейские страны, не только мы, поддерживают исламское государство, выступит в роли значит, страны, которая, собственно, воюет с исламским государством. Хотя по опыту взятия Джалабруса мы видим, там никакой борьбы не было, исламское государство куда-то испарилось. Поэтому, ну, надеяться на США, на эти переговоры, при всем уважении к нашим дипломатам, оно гроша ломаного не стоит. Я раньше еще говорил, когда мне спрашивали, чем закончить Женева такое-то. Я говорю, Женева-1, Женева-2, Женева-23 ничем не закончится, нулем. Поэтому все, события развиваются сами по себе, переговоры сами по себе. Вот в чем проблема, собственно.
Спасибо. Это был директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Богдасаров.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток.
Министерство финансов выступило с предложением сократить военные расходы в ближайшие 3 года на 6%. В ведомстве считают, что благодаря этому удастся сэкономить в номинальном выражении около 190 миллиардов рублей уже в 2017 году. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на федеральных чиновников. Как пояснил сотрудник ведомства, речь идет обо всех расходах по статье «Национальная оборона», на которую в текущем году выделят 3 триллиона 157 миллиардов рублей. По данным газеты, в Минобороны уже знают о вероятном сокращении расходов. Если соответствующие меры будут приняты, то основное внимание планируют уделить оптимизации расходов на закупку и разработку вооружения, а также на капитальное строительство. Вот как это прокомментировал экономический обозреватель ежедневного журнала, руководитель проекта Бюро экономических расследований Максим Блант.
Пока это предложение Минфина является только предложением, это не окончательно принятое решение. Здесь действительно беспрецедентный для последних времен случай, когда финансовое ведомство предлагает сократить не социальные расходы, не провести какую-то реформу, которая урезала бы там медицину, здравоохранение, образование, пенсионные выплаты, не конфисковывает пенсионные накопления граждан, а замахивается на святое, на это военные расходы. Какие именно расходы будут сокращены, довольно сложно сказать, и будут ли они вообще сокращены, потому что военное лобби довольно серьезная штука, и бороться с ним даже Минфину не представляется возможным. Что касается дальнейшего ужесточения или попыток каким-то образом найти альтернативные источники доходов, то здесь у Минфина совсем уже исчерпаны возможности ни повышать акцизы на бензин или сигареты или алкоголь, ни пытаться каким-то образом еще залезть в карман пенсионеров путем там отмены индексации пенсии и так далее уже не получается. Все эти механизмы уже выбраны, а поступления у Минфина все меньше и меньше, потому что все налоговые ужесточения, они ведут к снижению собираемости. Поэтому вот ничего не остается делать, как пытаться сократить военный расход. Будет ли это предложение принято, я думаю, будет зависеть от поведения нефтяных цен, но, как показывает последняя статистика там по показателям, связанным с населением, с потреблением, там, например, продажи нам новых автомобилей или доходы, реальные доходы населения, все это катастрофически падает, не прекращает падение, более того, в каких-то областях усугубляется. Это свидетельствует о том, что уже дальше обирать население невозможно. Да? Поэтому, видимо, Минфин, скрипя зубами, предлагает президенту принять принципиальное решение и начать сокращать военные расходы.
Это был экономический обозреватель ежедневного журнала, руководитель проекта Бюро экономических расследований Максим Блант. Ну и сегодня же Минфин предрек исчерпание резервного фонда уже в 2017 году. Цитируем, резервный фонд России будет исчерпан за 2017 год. Это сообщили агентству ТАСС в том же самом Министерстве финансов. Вот как новость о возможном сокращении военных расходов на 6% прокомментировал первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Я хотел бы передать министру финансов, что в нынешних условиях, понимая санкционные вещи, если сократить на 6%, получится еще больше. Но только что мы будем делать потом, когда наступит критическая ситуация, и мы будем не готовы к каким-то вещам. В этом-то и вся задача, которую проводит против нас, сделать так, чтобы мы максимально сократили расходы на обеспечение своей безопасности. При этом хотелось бы напомнить, что Россия не делает рывков компанейщины в плане того, что вот она перевооружается. У нас с 2005 года расписана каждая копейка, в какой последовательности будут решаться те или иные вопросы. Поэтому я абсолютно с этими подходами не согласен. Считаю, что Минфин должен находить более конструктивные, серьезные вещи. Не то, что давать и не давать, а находить возможность, чтобы была возможность у бизнеса через банковскую систему зарабатывать и создавать налогооблагаемую базу, чтобы социальные вопросы не страдали. Но вопросы безопасности и обороны страны должны остаться в том объеме, который на ней есть. Потому что сегодня кто-то меня обвинит в этих вещах и так далее. Но это обвинит то, что не очень-то соображает ситуацию. Не будем кормить свою армию, будем кормить чужую.
Это был Франц Клинцевич, первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Левада-центр, внесенный в реестр иностранных агентов, рассказал о возвращении России в сталинские времена. Закон об иностранных агентах позорит Россию, ведет к моральной, интеллектуальной и социальной деградации, считает директор Левада-центра Лев Гудков. Его заявление по поводу включения центра в реестр иностранных агентов опубликовано на сайте организации. Сейчас директор Левада-центра Лев Гудков с нами на связи. Лев Дмитриевич, здравствуйте. Лев Дмитриевич, хочется понять, что побудило вас написать это письмо и на что вы рассчитываете?
Ну, я хочу, во-первых, объяснить нашу позицию в этой ситуации, указать на те негативные последствия, которые имеет вот такая практика репрессивного подавления деятельности организаций гражданского общества, независимых исследовательских организаций. Это влечет за собой резкое сокращение сложности общества, представления различных проблем в публичном поле, дискуссии об этих, ну то есть условия накопления человеческого капитала и возможности развития страны, потому что без инициативы населения, инициативы общества, страна окажется в состоянии апатии, такой наученной беспомощности, как это говорят психологи, и деградации просто. Потому что идет явный процесс примитивизации общественного сознания, невозможности, сознания невозможности что-то сделать, резкое сокращение горизонтов общества, ну и, соответственно, примитивизации страны.
Лев Дмитриевич,
опасность, да, изоляции, вот такой вот, введение нового железного занавеса откидывает нас в прошлое и, соответственно, повторение всего всех тех проблем, которые накопились вот в позднесоветское время.
Это заявление ради того, чтобы просто прозвучало, просто вы как будто бы вышли на трибуну и громко об этом заявили, или вы на что-то рассчитываете, на какой-то отклик?
Я, конечно, рассчитываю на какой-то отклик и понимание опасности вот так, такого развития событий. Конечно.
Да, я просто беседовал с вашими коллегами, и они говорят, да в принципе у каждой некоммерческой организации есть выход. Чтобы не становиться иностранными агентами, достаточно стать коммерческой организацией. И кто-то из, опять же, ваших коллег сейчас регистрирует, там, например, ООО, ровно для того, чтобы иметь возможность получать гранты какие-то и из-за рубежа, то есть иностранное финансирование. Что вас останавливает?
Во-первых, мы не получаем гранты, это совершенно точно, это очень важно. Мы работаем на правах коммерческих отношений. За счет этого мы получаем какие-то деньги, которые пускаем на собственные исследования. Это вот очень важно. Во-вторых, мне хочется сказать, и это тоже очень важно, что вообще говоря, закон не позволяет преобразовывать некоммерческие организации в другую правовую форму. Закон предусматривает только ликвидацию некоммерческих организаций. Поэтому все эти разговоры о том, что кто-то может создать вместо общественной организации коммерческую структуру, это не имеет никакого под собой основания. Это ерунда.
Хорошо. Ваши дальнейшие действия. Вы останетесь под уже, или, я не знаю, с печатью иностранного агента, или будете регистрировать ООО «Левада-центр»?
Нет, мы не будем регистрировать ООО «Левада-центр», это невозможно. Мы будем оспаривать в судебном порядке внесение нас в реестр иностранных агентов иностранных организаций.
Спасибо. Это был директор. Да. Это был директор «Левада-центра» Лев Гудков. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим событиям. КНДР официально объявила о проведении в пятницу 9 сентября очередного ядерного испытания. Соответствующее сообщение было распространено северокорейским информагентством ЦТАК. Отмечается, что испытание прошло успешно. Испытанием Пхеньян оценивал потенциал и мощность новейшей ядерной боеголовки, говорится в сообщении. В связи с испытанием экстренно собирается заседание Совета Безопасности в Белом доме Соединенных Штатов Америки, изучают данные. Вот как на северокорейском телевидении рассказали об успешном испытании ядерной боеголовки.
Наши ученые и техники Института ядерного оружия провели пробный ядерный взрыв на северном полигоне для того, чтобы проверить мощность боеголовки, которая недавно начала изучаться и производиться. Подтверждено, что во время испытаний не было утечки радиоактивных веществ, следовательно, нет негативного влияния на экологию близлежащих территорий.
Это была запись выступления диктора северокорейского телевидения, которая предоставлена агентством ТАСС. Ну и вот как это прокомментировали в Министерстве обороны Японии. Это министр обороны Томоми Инада.
Северная Корея создала ракету, которая может использоваться при производстве оружия массового поражения. Поэтому последние ядерные испытания представляют серьезную угрозу для национальной безопасности Японии и всего мира в целом, а также для безопасности Северо-Восточной Азии как международного сообщества. Мы не можем проигнорировать это. Я не могу комментировать намерения КНДР. Возможно, испытания были приурочены к Дню независимости страны, который празднуется сегодня. Угроза еще и в том, что мы не знаем, была ли вообще у Пхеньяна рациональная причина на такие действия. Скорее всего, это была неводородная бомба, если учесть магнитуду в 5,3, которую зафиксировало японское метеорологическое агентство.
Это была министр обороны Японии Томоми Инада. Запись предоставлена агентством ТАСС. Сейчас с нами на связь выходит главный редактор независимого портала atominfo.ru Александр Уваров. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Что можете вы рассказать об этом ядерном взрыве, если он, конечно, был? Мы просто знали о том, что раньше Северная Корея пыталась провести ядерные испытания, и даже что-то удавалось, но говорили всегда о некой грязной бомбе. Сейчас вы замечаете какие-то отличия?
Ну, это не совсем так. Все-таки не грязная бомба, а атомная бомба малой мощности. Сейчас, судя по всему, это действительно полноценный взрыв. Ну, говорят о том, что эта бомба уже мощностью 10 килотонн. Проверить эту информацию пока сейчас достаточно трудно. Дело в том, что такие испытания, полная информация о них появляется через месяцы даже после их проведения. Сейчас станции слежения, мониторинга, в том числе российские, поймали всего-навсего, что там произошло искусственное землетрясение, которое свидетельствует о возможном ядерном взрыве. Дальше следующий шаг – необходимо выловить радиоизотопы, которые выйдут с места взрыва и потихонечку будут распространяться. После того, как их поймают, можно будет попробовать уже более точно определить, что это было.
Те испытания, которые проводились до этих вот сегодняшних испытаний, в чем их главное отличие? Именно в мощности заряда?
Судя по всему, да. Судя по всему, да. То есть это действительно, судя по всему, это самая мощная из всех вот систем, которые провела Северная Корея. Это пятое по счету испытание, и действительно, судя по всему, оно было удачным.
5,3 – это магнитуда сейсмического события, которое зарегистрировали в Японии. Это вот как раз примерно совпадает с мощностью в 10 килотонн?
Ну, собственно, оценка 10 килотонн пока отсюда только и получена. Поэтому говорить, конечно, совпадает. Примерно по некоторым формулам пересчитывается и получается вот такая информация. Более точно все-таки после изотопов. Для этого нужно время, а не дело в том, что выходят из-под земли, и потихонечку их ветром сносит Тихий океан, и, возможно, когда-то какая-то станция слежения их поймает. Вот тогда поговорим конкретно.
То есть на сегодняшний день мы можем сказать следующее. Да, были проведены ядерные испытания, да, вероятнее всего, мощность взрывного устройства порядка 10 килотонн. Да,
первое приближение, возможно, это изменится цифра.
Да, и скорее килотонн. Всего, эти испытания были подземными, я правильно понимаю?
Подземными это совершенно точно, не забывайте, есть еще и спутники. Так что совершенно точно это было под землей, если это было.
Если Северная Корея так заинтересована в демонстрации своих возможностей, для чего она все время как-то прячет свои испытания?
Как раз вот для этого и прячет, чтобы не было совершенно точной такой информации о том, что произошло. А вдруг действительно испытания будут неудачными, мы это сразу увидим. Это раз. Ну и второе, все-таки в мире принято, что проводить ядерные испытания в атмосфере, это, ну, есть некий консенсус, что этого делать нельзя. И, собственно, были даже международные договора на сей счет. Поэтому ядерные испытания, если кто-то и собирается проводить, он прячет их под землю. Опять же, напоминаю про те же самые радиоизотопы. Если взорвете бомбу в атмосфере, то, конечно, их в атмосферу попадет намного больше, чем они выйдут тут с подземного полигона. А это неприятно. От взрывов, которые проводились в 20 веке, изотопы доносило даже до Антарктиды, их там находили.
Ну вот, и последнее, да, подводя черту, можно ли сегодня уверенно говорить, что да, в Северной Корее существуют ядерные технологии военного назначения?
Думаю, да, однозначно можно так сказать. Да, они там существуют.
Спасибо. Это был главный редактор независимого портала atominfo.ru Александр Уваров.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минувшей ночью в Краснодарском крае произошло нападение на активистов и руководителей организации Greenpeace, которые прибыли в регион для тушения пожаров. Как сообщает сайт «Экологическая вахта по Северному Кавказу», 8 неизвестных молодых людей в масках напали на лагерь экоактивистов рядом с большим Кирпильским лиманом в районе хутора Садки Приморско-Ахтарского района. Причем для атаки использовали в том числе светошумовую гранату. В ходе нападения они не только повредили имущество и автомобили активистов, но и избили руководителя программы Greenpeace России по особо охраняемым природным территориям Михаила Крейндлина и Андрея Паламшнова. Ну и сейчас с нами на связи пресс-секретарь Greenpeace России Халимат Текиева. Халимат, здравствуйте.
Добрый день.
Известно ли точно, вот вы можете восстановить картину, что именно произошло сегодня в Краснодарском крае?
Восстановлю чуть загодя. Дело в том, что 5 сентября наша группа приехала, чтобы помочь местной организации государственным противопожарным службам наладить работу по тушению пожаров. Наша цель была защитить ценные территории, защищенные Рамсарской конвенцией, от огня. Эти территории горят из года в год, и многие люди жаловались, обращались и в местные экологические организации, и к нам с просьбой помочь. Соответственно, мы приехали, мы видели, что эти организации, которые готовы на постоянной основе тушить пожары, мы приехали помочь им наладить эту работу, передать свой опыт, рассказать, как организуется там работа, взаимодействие. И с самого начала мы столкнулись с серьезным противодействием. Во-первых, наши активисты жили на одной базе, и оттуда их попросили выехать после там пожара. Люди уставшие, им пришлось переехать на другую базу, подальше от тех территорий, которые обычно горят. Это неприятно, но люди согласились на это и переехали на другую базу. На следующий день им мешали выехать, их звало МЧС на один из пожаров, просили подмоги в тушении, но наши активисты не смогли выехать, потому что люди, которые называют себя казаками, машинами перекрыли выезд из базы. Люди были заблокированы почти на весь день, пытались как-то утихомирить, объяснить, что мы здесь миром. Люди, которые называют себя казаками, называли гринписовцев предателями Родины, что, естественно, не так. Патриоты как раз-таки заботятся об окружающей среде своей страны. И это как раз активисты пытались объяснить, но только к вечеру удалось как-то сгладить ситуацию, и только к вечеру люди смогли выехать на пожар, поняли, что за то время, пока они были блокированы, огонь не распространился на огромные территории, затронул ценные территории, защищенные Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях, и тушить в таких условиях они не могли, потому что это было просто опасно. Это ночи, тяжелые условия, это тяжелые недосыпы, политические.
Халимат, да, я просто пытаюсь понять, вот именно как рядовой обыватель, а почему вам противодействуют вот там, в Краснодарском крае? Там не заинтересованы в тушении пожаров или подозревают вас в несколько иной деятельности?
Знаете, очень трудно понять, что произошло. Дело в том, что как раз-таки и власти региона, да, и многие там активистские группы, охотники, которые сами страдают, у них дичь гибнет в этом огне, они нас просят о помощи. И в целом, как мне кажется, настроены там либо спокойно, либо позитивно. Ну, когда к вам приезжают тушить пожары, ну, разве это плохо? Но есть определенное противодействие, на мой взгляд, да, каких-то влиятельных людей, которые, возможно, боятся, что мы что-то увидим, да. Непонятно что.
Вы не знаете, что вы можете увидеть, или предполагаете?
Это только предположение, что, ну, просто как они могут реагировать, да, что приехали независимые люди к ним, да, и вдруг, может, они что-то увидят. Ну, что еще может быть? Потому что все наше действие – это тушение пожаров.
Вот я тоже думаю, что вы можете увидеть в лесу, кроме деревьев.
Ну, это не лес, это водно-болотные угодья, то есть это тростниковые заросли, это поля, степи, все такое, да. И, понимаете, вот эти люди, они не объясняют своих действий. И вчера люди, которые называют себя казаками, они просто кричали, что убирайтесь отсюда, вам здесь не рады. Да, а сегодня вот эти люди, которые напали, они тоже себя никак не объясняли, кто они, зачем они. Они просто говорили, что если вы отсюда не уедете, вас не найдут.
Хорошо, да. Но вы можете все-таки вот честно, абсолютно искренне предположить, что там может быть? Там могут быть заняты земли незаконно, или там, я не знаю, какие-то плантации наркотиков, по вашим предположениям. Просто, ну, какое-то объяснение же должно существовать.
Слушайте, может быть, все что угодно, ну...
Но непонятно что. Хорошо?
Непонятно. Люди себя никак, ну, не представляются, просто нападают и говорят, выметайтесь отсюда. Очевидно, им не нравится, что приехал кто-то, кто как бы независимый, да, и кто от них никак, кто их, ну, не боится, потому что он здесь не живет.
Спасибо. Это была пресс-секретарь Greenpeace России Халимат Такиева.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Игорь Шевчук издал указ номер 348 о реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года. Документ размещен на официальном сайте президента. На основании итогов республиканского референдума, который состоялся как раз 17 сентября, еще в 2006 году, тогда 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс на независимость Приднестровья и последующее свободное присоединение к Российской Федерации. Президент непризнанной республики определил основополагающим направлением внутренней политики республики приведение правовой системы Приднестровья в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации. Сейчас с нами на связи депутат парламента непризнанной республики Приднестровья, член президиума Центрального совета республиканской политической партии «Обновление» Петр Пассат. Петр Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
Петр Семенович, давайте честно, это вот серьезные намерения о присоединении к Российской Федерации или это элемент предвыборных баталий в связи с тем, что в октябре предстоят выборы в Республике Молдова?
Данный указ издан в исполнении итогов референдума, который проводился в Приднестровье 17 сентября 2006 года, в этом году будет десятилетие. На данном референдуме народ Приднестровья определился однозначно, проголосовал 97% числа имеющих право голоса за независимость Приднестровья с последующим возможным присоединением к Российской Федерации.
Это мы поняли, но... Вот итоги этого референдума до сих пор не были реализованы. Сейчас, накануне выборов в Молдове, появляется этот указ президента. И мы пытаемся понять, как его рассматривать. Как элемент предвыборной борьбы для того, чтобы повлиять на итоги выборов в Республике Молдова. Или как то, что все, процесс начался, и в какой-то перспективе ближайших нескольких лет Приднестровье станет частью Российской Федерации.
Вы знаете, наверное, стоит рассматривать этот указ именно во внутренней политике Приднестровья. Дело в том, что мы неоднократно обращались в Государственную Думу Российской Федерации с просьбой о признании независимости Приднестровья. К сожалению, вот до сих пор такого решения высшим руководством Российской Федерации не принято. Приднестровье подобрано за виду для Республики Крым, как удалось Крыму присоединиться к Российской Федерации. Мы тоже этого давно и искренне желаем. Единственное, что данный указ вызвал у всех недоумение, по крайней мере, у моих коллег по депутатской фракции «Обновление» в Верховном Совете, поскольку мы считаем, что он противоречит действующей Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в котором четко написано, что Приднестровье является суверенным независимым государством, и на территории Приднестровья действуют законы, нормативные акты, не противоречащие Конституции Приднестровской Молдавской Республики. У нас, Российская Федерация, разное территориально-административное устройство, разная уровневая система местного самоуправления, разное налоговое, бюджетное, финансовое законодательство. Поэтому мы считаем, что данный указ просто не применим на сегодняшний день на территории Приднестровья. И рассматриваем его как популистский шаг президента в преддверии выборов президента Приднестровской Молдавской Республики 10 декабря этого года.
То есть, на скорее деле, направлено вовнутрь. Да.
Окончательное решение Верховный Совет примет на предстоящем заседании президиума во вторник, на следующей неделе. Я думаю, что он подлежит рассмотрению, и после рассмотрения уже будет реакция всего Верховного Совета на данный указ. По нашему мнению, он может быть обжалован в Конституционном суде, поскольку, еще раз повторюсь, он противоречит Конституции.
Спасибо. Это был депутат парламента непризнанной Республики Приднестровье и член Президиума Центрального совета Республиканской политической партии обновления Петр Пассат.
Говорит Москва. Поток.
Главного тренера сборной России по боксу отправили в отставку. Александр Лебзяк отстранен от занимаемой должности. Сам специалист посчитал свое отстранение незаконным. Исполняющим обязанности тренера команды назначен Олег Меньшиков. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, проходившей с 5 по 21 августа, российские боксеры завоевали 5 медалей – золотую, серебряную и 3 бронзовые. 10 августа стало известно, что за месяц до начала игр тренерский штаб сборной России по боксу во главе с Лебзяком написал заявление об уходе. Позже специалист решил остаться в команде. Национальной командой 47-летний Лебзяк руководит с 2013 года. Он также был тренером сборной с 2005 по 2008 годы. В качестве спортсмена он принял участие в играх 1992 года в Барселоне, Олимпиаде 1996 года в Атланте и играх 2000 года в Сиднее, выиграв в Австралии золотую медаль. Вот как сам Александр Лебзяк прокомментировал сегодняшнюю новость.
Что могу сказать? Собралась кучка людей, которые к боксу никакого отношения не имеют. Это не вся страна. Они нарушили весь устав Федерации бокса и приняли решение. Убрали Судакова и меня, поэтому на сегодняшний день вся страна против. И завтра, если у вас будет время, в 16 часов приходите в Крылья Советов. Там у нас день бокса будет, и там мы все интервью будем давать.
Будете пытаться оспаривать?
Конечно, конечно. Если надо, я подам в суд, и вся страна будет сейчас звонить, и президенту страны там писать письма, и в Олимпийский комитет, и в Минспорт, поэтому это неправильно то, что они сделали, все втихаря. Решили за всю Россию. 7 человек решило за всю Россию.
Это был бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк. Ну а вот как новость об отставке Лебзяка прокомментировал журналист газеты «Спортэкспресс», эксперт по боксу Александр Беленький.
Просто, так сказать, нашли крайнего, мне кажется. Была масса проблем там в федерации, в сборной. Там за Лебзяком не было последнее слово при наборе людей в сборную. Из-за этого, я так понимаю, это была одна из причин, из-за которой разгорелся конфликт.
Ну а с Олимпиадой, вот как-то с текущими результатами, это может быть как-то связано?
Ну это же, конечно, связано. Но ведь это именно на Олимпиаду 4 из 9 людей в сборную брал не Лебзяк. Вот. И как раз эти люди выступили не самым удачным образом. Я думаю, что это последнее капля была, но я не считаю никак Лебзяка виноватым здесь, тем более единственным виноватым.
А почему тогда он оказывается крайним?
Как бы можно назначать человека виноватым, если он не набирал сборную? Если те, кого он не хотел взять в сборную, в сборной оказались и неудачно выступили. Причем тут он? Он и в отставку хотел подавать из-за этого. Вот. Там какие-то свои проблемы в федерации, ну а старший тренер, главный тренер, он всегда на виду, вот его и сделали виноватым.
А вот вы что скажете про Олега Меньшикова, который новый тренер?
Я его лично не знаю. Лебзяка-то я знаю лет 15, наверное. Вот поэтому я не знаю. Так впечатление хорошее оставляет. Специалист хороший, вне всяких сомнений.
Это был журналист газеты «Спортэкспресс», эксперт по боксу Александр Беленький. С ним беседовал Антон Лемесев.
Говорит Москва. 94,8. Поток.
Ну и в эти выходные дни Москва отмечает День города. И о том, как это будет проходить, сейчас нам расскажет ведущий программы на радио «Говорит Москва» Макс Челноков, который сейчас в нашей студии. Привет, Макс.
Добрый вечер, Володя. Здравствуйте все. В эти выходные Москве исполнится, Володя, сколько?
869
лет, да.
А я все застрял на 800,
да, уже
850.
Не, да. Уже не молода наша столица, а хотя, может быть, наоборот, молода. Итак, основные мероприятия пройдут 10-11 сентября, как ты уже сказал, в субботу-воскресенье. Что нас ждет? Как говорит сайт, официальный сайт мэра Москвы, значит, будет в эти дни 1000 концертов, представлений, экскурсий, 212 площадок по всему городу, где будут проходить эти концерты, 32 места запуска праздничных фейерверков и один московский парад городской техники. В этом году день рождения тематический. Сейчас вообще так модно придумать какую-то тему. Тема праздника в этом году — кино. Так что Москва превратится в настоящую киностудию. Теперь обо всем по порядку. Главными площадками праздника, конечно же, станут эта Тверская улица, пешеходные зоны в центре Москвы, обновленные, все в новой красивой плиточке с деревьями, фонтанчиками. Также ВДНХ, парк Горького, Поклонная гора, Лужники — Ну и парки культуры и отдыха во всех районах столицы. С 12 до 13 завтра торжественная церемония открытия Дня города на Красной площади. Увы, вход только по пригласительным билетам. Ну а в 13.00 начнется все самое интересное для тех, у кого пригласительных нет. На Тверской улице развернут 10 тематических площадок из любимых фильмов. Например, «Иван Васильевич меняет профессию». Будет эта площадка находиться рядом с Малым Гнездяковским переулком. Там в квартире все, кто придет, смогут помочь Шурику починить машину времени. А в царских палатах посмотреть, как Иван Васильевич примет шведского посла и как, господи, забыл, Куравлев играл преступника, вора, ну, украдет медальон у шведского посла. Вот эта история вся будет показана. Ну и потанцевать, значит, под народную музыку из кинофильма. «Свинарка и пастух». Помнишь такой фильм?
Да.
Вот. Около Голенищенского переулка это будет проходить. Там оживет фонтан дружбы народов. Появится инсталляция «Главная арка ВДНХ», как в фильме. А также «Кавказские горы» и «Вологодская деревня». Также на этой площадке научат резьбе по дереву, работе на краснах. Знаешь, что это такое?
Нет.
Я вот тоже и не нашел, кстати. И лепки из глины. «Война и мир» — это в Вознесенском переулке. Там установят копию московских триумфальных ворот. Около них станут лагеря французских и русских солдат. Также можно будет увидеть сцену первого бала Наташи Ростовой и поучиться танцевать мазурку под живую музыку. Кстати, полонез тоже. Ну и, одним словом, много площадок. На Пушкинской площади «Бриллиантовая рука», в Новопушкинском сквере «Карнавальная ночь», на Манежной площади фильм «Волк», «Волга-Волга». В Камергерском переулке будет площадка, посвященная картине о любви московского скульптора и японской балерины «Москва, любовь моя». В Столешниковом, значит, «Раба любви». На улице Рождественка «Большая перемена». На Новом Арбате «Москва, я тебя люблю», а вот на Старом «Я шагаю по Москве». Покровские ворота, «Гости из будущего», «Стиляги» вспомнят все фильмы о Москве. И все они будут, можно их посмотреть за один день по всей столице. Будут квесты, танцы, пантомимы, юморески на любой вкус. И главное, самое интересное, что все это бесплатно.
У меня самый главный вопрос, который интересует. Твое мнение, посмотрев программу, из Москвы на День города лучше бежать? Или остаться?
Это кому как. Во-первых, гулять будет вся Москва. Если вы не хотите в центр, то вы можете отправиться в свой ближайший парк, там, я не знаю, и Кузьминки, и в Лефортово, в Марьино, в Митино, там все тоже парки, скверы будут проходить какие-то мероприятия, так что совершенно... Ну, я бы не стал сбегать. Но зачем? Отпразднуем праздник вместе с именинницей, столицей. По поводу, значит, еще других мероприятий.
Давай.
Если вы хотите там проголодайтесь, или хотите отведать традиционные славянские блюда, то вам на фестиваль «Славянская трапеза», это на площади Революции. Так, значит, парад городской техники в это воскресенье, главное событие, 11 сентября с 13 до 16.00 по Садовому кольцу пройдут 675 образцов ретро и современного общественного транспорта, коммунальной техники, машин безопасности. У нас Юрий Будкин любит всякие троллейбусы, автобусы, вот мне кажется, ему кольцо. Значит, старт от Новинского бульвара, автомобилисты, кстати, будьте бдительны, улицы будут все эти дни перекрыты.
Кстати, отдельное обращение, потому что центр Москвы действительно лучше сейчас будет не соваться на День города, потому что там даже невозможно рассказать обо всех перекрытиях, которые будут.
В том-то и дело.
Их будет множество, великое.
Огромное количество.
И отдельное просто предупреждение. Тверскую начнут перекрывать уже сегодня.
Сегодня
с
ночью.
С 6 вечера.
Да, ну, с вечера.
С вечера.
Для того, чтобы установить сети. Так, по поводу, значит, салюта. Он будет длиться 5 минут, больших будет 12, а еще 20 точек из всяких парков. Начнутся они в 22 часа 10 сентября. Завтра карту салютов можно посмотреть на сайте мэра Москвы. Ну и немного о погоде. По данным ГИСметео, завтра в столице плюс 16, пасмурно, обещают небольшие дожди, а в воскресенье плюс 17, и тоже пасмурно. Хотя, может, и разгонят облака в честь именинницы Москвы.
Это был Макс Челноков, ведущий программ на радио «Говорит Москва», который рассказывал о том, как Москва будет отмечать свой 869-й год. День рождения. Спасибо, Макс. Это была программа «Поток». С вами ее провел Владимир Карпов. Ну а сейчас новости.